Пролог. Командный пункт системы предупреждения о ракетном нападении. Город Солнечногорск, СССР. 27 марта 1991 года. 4 часа 52 минуты. Полусонный человек в безукоризненно отутюженном кителе с полковничьими погонами и красной повязкой оперативного дежурного на рукаве устало потер глаза и беззвучно кряхтя поднял свое грузное тело из рабочего кресла. Он слегка потряс головой, отгоняя сонливость. Потом, тяжело ступая, вышел из-за стола, заставленного аппаратурой засекреченной связи. Его взгляд скользнул по стеклянным картографическим планшетам и электронным табло, окружающим боевые посты несущих службы операторов СПРН. Затем он мельком прошелся по дисплеям компьютеров, отображающих в реальном времени данные со спутников, призванных зорко следить за ракетоопасными участками территории вероятного противника, и, наконец, остановился на своем отражении в ближайшем карт-планшете, заменявшем собой одну из стен его боевого поста. Полковник расплавил плечи и, насколько смог, втянул объемнистый животик. «Да, хорош, ничего не скажешь», — он саркастически ухмыльнулся. «Раздобрел на сидячей работе, даром что нервная. Врачи говорят, на почве постоянного напряжения и частых стрессов организм склонен к сильной потере веса. Видать, мой живот об этом ничего не знает». Он вспомнил лейтенантскую юность, когда молодой жилистый ракетчик, рослый красавец-офицер, был способен без устали сутками гонять личный состав, натаскивая вчерашних призывников на занятиях по развертыванию в боевое положение зенитных ракетных систем и в последующем их свертывании в походное положение для выхода из района стрельб для ответной атаки вражеской авиации. Да, были времена. Его подразделению тогда принадлежал рекорд по скорости развертывания С-200, а ведь эта система в те годы была ни много ни мало противоракетным щитом страны. Полковник едва заметно улыбнулся, вспоминая свою первую награду, полученную за это достижение. Командование отметило его личной фотографией у боевого знамени части. Генерал собственноручно сделал на ней надпись «Лучшему ракетчику полка». Вроде бы мелочь, всего лишь фото, даже не медаль, но до сих пор эта награда оставалась для полковника самой дорогой, все-таки первая. Он вспомнил стройную фигуру старшего лейтенанта, замершего у боевого красного знамени, и вновь бросил на свое отражение укоризненный взгляд. Надо было заняться собой. Хотя бы гимнастику по утрам делать, что ли. Полковник едва заметно вздохнул и подошел к стоящему в углу боевого поста сейфу. Он набрал личный код, открыл дверцу и достал из бронированного хранилища свой рабочий портфель, недра которого скрывали тут же извлеченный на белый свет небольшой термос. Кофе самый обычный, пайковой, растворимый, сейчас будет как нельзя кстати. Уж больно тяжелое время суток, самые сонные часы. Полковник наполнил кружку и несколько вразрез с уставами и инструкциями, так и остался стоять посреди боевого поста оперативного дежурного, обводя взглядом командный пункт, не забывая время от времени делать глоток едва теплого напитка. Операторы, которые тоже поклевывали носами или растирали руками красные воспаленные глаза, при виде оперативного немедленно оживились и заерзали в кресло, ежась под суровым взглядом начальника, не сулящим им ничего хорошего. Он мысленно улыбнулся. «Так-то вот. Я вас бодрю, получу любого кофе, шалопай. Спать надо было дома, перед дежурством, а не с девками баловаться. А тут надо службу тащить, и тащить ее надо исправно». Нити колоссальной системы сходятся в этом КП. На пульты операторов боевых постов ежесекундно поступают потоки данных с множеством мощнейших РЛС, разбросанных по территории СССР. Идет информация со спутников Центра контроля космического пространства. А ведь он неотрывно ведет почти 6 тысяч различных космических объектов, находящихся на орбите планеты, не говоря уже о том, что орбитальная группировка не сводит глаз с ракетоопасных направлений вероятностного противника. От нас зависит безопасность огромной страны. Полковник невесело поморщился. Огромная страна все глубже погружалась в не менее огромный хаос. Советский Союз развалился на глазах, и он решительно не понимал, что творят эти болваны от политики. Шутка ли сказать, они собираются угробить такую махину? Зачем? Убить колоссальное государство, громадный слаженный механизм, перед мощью которого дрожит весь Запад, разбить его вдребезги на множество беспомощных кусочков винтиков, которые мгновенно окажутся легкой добычей для проходимцев всех мастей, от распоясавшихся уголовников, освобожденных новомодными амнистиями, до ушлых политиканов, купленных с потрохами за океанскими вероятными противниками. И кому это выгодно? Оперативный зло насупился. Как раз тем, чьи территории денно и ночно прощупывают спутники его КП. Ох, недалеки от истины злые шутники, многозначительно вопрошающие в своих анекдотах. Мол, а почему это на пляши генеральского родимое пятно в виде Америки? Полковник покачал головой, мысленно обращаясь к герою анекдотов. Что ж ты делаешь, крестьянин ты эдакий, мать твою? Ломать не строит, тут большого ума не надо. Он еще раз окинул грозным взглядом капе и, сжимая в руке опустевшую кружку, направился к термосу. Еще немного кофе не помешает. Одна надежда на прошедший всесоюзный референдум, размышлял он, отвинчивая колбу термоса. Может быть, хоть по его итогам эти идиоты одумаются. Все-таки подавляющее большинство населения всех республик проголосовало за сохранение СССР. Правда, не во всех союзных республиках референдум провели. Но это и не удивительно. Сейчас в стране такой бардак, что порой казалось, что единственное место, где еще сохранился незыблемый порядок, был его капе. Полковник аккуратно поднес кружку к горлышку термоса, и коричневая жидкость с запахом кофе начала наполнять кружку. Резкий вой сирены боевой тревоги распорол тишину так внезапно, что оперативно дернулся от неожиданности, расплескивая кофе на пол. Термос и чашка полетели куда-то в сторону, и спустя секунду он уже сидел в своем кресле, щелкая тумблерами микрофонов и кнопками систем мониторинга. Операторы системы контроля космического пространства наперебой докладывали обстановку, пытаясь скрыть испуг за повышенными интонациями. «Вижу цель», — звенели динамики. «Цель одиночная, баллистическая, идентификация не поддается, приближается с востока. Идет курсом на СССР. Дистанция 40 тысяч километров. Скорость. Дистанция 39 тысяч километров». Тут же вклинился в разговор другой голос и мгновенно поправился. «38 тысяч километров. Продолжает сокращаться. Ориентировочно 1000 километров в секунду». Доклады поступали надрывно торопливыми криками, едва не перебивая друг друга. «Точнее определить не могу. Войдет в верхние слои атмосферы через 36 секунд. Голоса операторов уже срывались на крик. Ожидаемая точка вхождения в тропосферу над восточными предгорьями Уральского хребта. Координаты. Дистанция до цели 35 тысяч километров. Продолжает Надрывный вопль докладчика хлестко резанул по ушам. «Расчетная точка контакта — район города Москвы». Оператор изо всех сил старался скрыть охвативший его страх. «До контакта 33 секунды». Время для оперативного слилось в единую пулеметную очередь действий. Он отдавал команды и выполнял необходимые действия так быстро, как не работал еще никогда в жизни. Части ПВО уже подняты по тревоге. Прикрывающий Москву полк ждет указаний. Министерство обороны оповещено. Наверняка дежурные генералы сейчас ломают голову над тем, нанесет ли ответный встречный ядерный удар. Но только по кому? Цель появилась в космосе внезапно. Спутники не засекли ни старта, ни выхода ракеты на баллистическую траекторию. Быть может, в эти секунды уже будет генсека, или как его там, президента. Только все это не имеет значения. Полковник был хорошим ракетчиком, и как любой грамотный профессионал, находящийся сейчас в помещении КП, прекрасно понимал, что произойдет через 30 секунд. Цель нанесет удар по Москве со всеми вытекающими отсюда последствиями. И дело не в том, что до удара осталось полминуты, а время развертывания зенитных ракетных комплексов С-300 – 5 минут. Всегда кто-то есть в боевом положении, плюс эскадрильи ПВО в воздухе, плюс система стационарных ракетных комплексов, рассчитанная на перехват в атмосфере. Мы можем достать вражескую межконтинентальную баллистическую ракету на подлете в 70-75 километрах от Москвы. Но ни одна из существующих на сегодняшний день ракет не способна перехватить цель, движущуюся со скоростью 1000 км в секунду. Максимум 1200-1300 метров в секунду, но не в 1000 раз больше. Неужели американцы смогли разработать и произвести такой снаряд, умудрившись сохранить все в строжайшей тайне? Можно, конечно, испытывать призрачную надежду на то, что цель потеряет скорость, войдя в атмосферу, и у нас появится хоть самый малый шанс на перехват, но и так ясно, что она не замедлится в 1000 раз. Удара по Москве не избежать, а это значит... Полковник болезненно передернул плечами. Неужели война? Как все-таки они грамотно рассчитали удар? В столице ночь, люди спят в своих домах, жертвы будут максимальными. И с этой перестройкой никто уже и не ждет. Дистанция до цели 21 тысяча километров, до контакта 20 секунд, курс прежний. Товарищ полковник, бледный офицер связи протянул ему распечатку. На связи Центр управления полетами. Со станции «Мир» сообщают, что в сторону Москвы движется крупный космический объект. ЦУП не знает, откуда он взялся, появился внезапно у самой планеты. У них паника, они постоянно запрашивают, что им делать. Проснулись. Оперативный выхватил бумагу у него из рук. Но хоть не ядерная война, и на том спасибо. Он быстро пробежал глазами по строкам и внезапно замер. Что? Диаметр 10 километров? Полковник рванулся к микрофонам. Данные по размерам цели. Немедленно. Не могу определить ввиду высокой скорости цели, напряженно выкрикнул один из операторов. Расчет станет возможным через... 10 секунд до контакта. Новый доклад заглушил его слова. Дистанция 9000 километров. 9 секунд. Начал отсчет оператор. Размеры цели мне. Немедленно. Взревел оперативный, напрямую отдавая команду частям противоракетного прикрытия. Произвести атаку цели на упреждение. «8 секунд. Есть размеры», — выкрикнул один из офицеров. «Почти 11 тысяч метров в поперечнике. 6 секунд». Оперативный замер в своем кресле. Вот теперь точно конец. Даже если свершится чудо и противоракета достанут цель, для нее это будет, что слону дробина. 10 километров камня врежутся в планету на скорости 1000 метров в секунду. И уже не важно, в какую именно часть страны они ударят, все равно от нее не останется ничего. Полковник запоздало подумал, что если бы это была американская баллистическая ракета, он, пожалуй, был бы сейчас рад. 4 секунды. Командный пункт замер, словно музей восковых фигур. И голос оператора, проводившего обратный отчет, стал единственным признаком жизни в заполненном людьми помещении. 3 секунды. 2 секунды. Неожиданно возникла пауза. «Ничего не...» Непроизвольно выдохнул оператор и тут же торопливо доложил. Объект вошел в атмосферу и резко потерял скорость. Наблюдая разделение целей, тут же последовал доклад с другого поста. «Цель групповая, множественная. Сотни отметок, быстро снижается». «Да оно же разваливается в воздухе!» — вдруг воскликнул кто-то, совсем не по уставу, и замерзший КП было тут же взорвался целой бурей докладов. Когда спустя 5 минут стало окончательно ясно, что цель, оказавшаяся неизвестным космическим телом, предположительно полым метеоритом, состоявшим из заледенелых газов, разрушилась, войдя в атмосферу Земли. Оперативный твердо решил сделать сегодняшнее число вторым днем рождения для своих детей. Он устало откинулся на спинку кресла и только теперь понял, что смог так, будто побывал под проливным дождем. Откуда-то издалека пришла мысль, что теперь он точно знает, о чем именно хотят сказать врачи, когда произносят слово «стресс». Полковник запустил руку во внутренний карман кителя, достал упаковку валидола и отправил под язык пару таблеток. Он позволил себе на несколько секунд закрыть глаза и, успокаивая бешено колотящееся сердце, так и норовящее выпрыгнуть из груди. «Обошлось», — подумал оперативный. «Конечно, сейчас начнется целая эпопея с этим метеоритом, разбор полетов и раздача оплеух. Откуда прилетел, почему сразу не заметили, из-за чего потом были не готовы, куда упал, из чего состоял, что после себя оставил, как и благодаря чему произошло столь фантастическое падение скорости, спасшей жизни половине планеты, и черт знает сколько еще вопросов. После этих разборов запросто можно стать генералом или подполковником. Но сейчас полковника все это не интересовало. Потом. Все потом. А сейчас он выделит себе время на отдых. Немного. Всего лишь короткие 40 секунд. Совсем чуть-чуть. Это ведь ничто по сравнению с тем, как мучительно долго длятся бесконечные 40 секунд.